И он предназначен был для хранения духовного знания. Он разговаривает с Богом. Одно слово может быть до 50 значений. То есть предназначен для хранения знаний. Потом, если у нас будет время и интерес, то есть лекция завтра под вопросом, если будет время и интерес, мы можем завтра продолжить, но это будет тема мужчины и женщины, уже более практическая тема, семейная тема. Сегодня необходима вводная лекция. Я не даю практические темы без вводной лекции, ни в коем случае. Нельзя. Сначала нужно вводную лекцию. Нужно вообще понять, о чем, на какой базе все это строится. Что это база 5000 лет назад. Представьте себе. Что интересно, природа человека не меняется. Природа остается прежней. Мужчина и женщина, природа остается прежней. Обстоятельства могут меняться, условия жизни могут меняться, население, скажем там, стиль жизни может меняться, но суть человеческая не меняется. Мы до сих пор с вами хотим счастья, любви, мы ищем. Особенно в семье. Все труднее и труднее справиться с задачей. И вот эти законы счастья описаны вера. Итак, мы начнем с того, что мы расскажем главную вещь, ключ, которым будете пользоваться потом в любой области. Где захотите. Если вы усвоите вот этот материал сегодня, то будет легко усвоить все остальное. Итак, поговорим о самом человеке, каждом из нас. Эта наука называется веда самосознания, или атма-яна. Атма-яна, яна, знание. Знание, знание. Знаешь себя, знаешь все, весь мир. Человек — это маленькая вселенная, и живет в большой вселенной. По ноге, по образу и подобию, как устроена большая вселенная, так же устроена и маленькая вселенная, или нет ее. Познаешь себя, познаешь себя. Современные психологи утверждают, что человек не раскрывает свои способности. Более 90% способностей спит в течение всей жизни. Не пользуется, не знает. Поэтому не знает и все окружающее. До такой степени не знает все окружающее. Поэтому здесь сегодня я буду пользоваться доской. Я нарисую небольшую схему, о которой мы потом поговорим. Так, чтобы это образно было. Как же устроена структура человеческой личности каждого из нас? Здесь неважно национальность, происхождение, культура, вероисповедание, не имеет значения. Итак, человек. Что такое человек? Его рассматривают функционально. Вот есть форма человека, хорошо. У него есть функция. Если функционально, то тело человека состоит из органов чувств. Так называется. Или индрия называется чувство. Есть два набора этих чувств у человека. Два по пять. Пять – один набор чувств, пять – другой набор чувств. Ни слова, ни беспокойства. Не будет слишком сложно. Пять чувств для приобретения знания и пять чувств деятельности. Деятельного чувства. Это все человеческое. Пять чувств для приобретения знания каковы? Вы знаете. Это органы чувств восприятия. Как я знаю мир? Смотрю, слушаю, трогаю, нюхаю, пробую на вкус. Это пять познающих органов чувств восприятия. Я для мира. Чувство для приобретения знания. Пять наборов. И пять деятельных, которые ответят на то, что они воспринимают. Это речь. Я могу описать то, что я отвечаю. Потом это руки, как есть орган чувств действующие. Ноги, анус и гениталии – это органы деятельности. Таковы их функции. Это тоже чувства, но уже деятельные. Они связаны с познающими органами чувств. Например, ребенок, он смотрит вокруг и видит: о, игрушка. В руках у другого ребенка. Хочу. Глаза видят. Ноги сразу идут смотреть. Они связаны с чувствами. Руки сразу хватают. Если объект не отдает игрушку, то есть язык добивается этого. Они вместе действуют. Наблюдают, воспринимают, отвечают как-то. Иногда на какое-то слово отвечает пощечину. Правда? Есть еще деятельный орган чувств, который ответит. Так, чтобы было понятно. Если слова не помогают, то мы еще применяем деятельный орган чувств. Вот мы примерно картину приводим, вот это вот функциональное. Но это известная вещь, что наблюдаем, это понятно каждому, это факт. Вот такие вот. Давайте пойдем глубже. Наша задача пойти вглубь. Насколько будет возможно. Так, слышно? Звук есть? Возьми микрофон.
Итак, еще раз, пожалуйста.
Еще раз, пожалуйста, повторите. вы мне говорите, я запишу, какие у нас органы восприятия.
Глаза.
Не глаза. Пункт зрения. Так. Слух, верно. Обоняние. Значит, верно. И вкус всегда последний называют. Всякий раз. Может быть, я уже 500 раз эту лекцию провожу, и всегда вкус последний называют. Попытка? Слышно? Так мы обозначили. Это эстетическая картина, где чувства сравниваются с лошадьми на колеснице. Вот у нас есть 5 коней. Вы знаете, насколько могущественные чувства. Сильные очень. Глаза большого качества. Если чувство что-то хочет, очень трудно его остановить. Как вот необузданная лошадь. Большая сила. Функция блуждать в этих объектах, плавать. Они пускаются в плавать. Значит, зрение в формах плавает, блуждает, что-то выбирает. Ухо в звуках постоянно находится, нос в обонянии и так далее. Все эти чувства выведены наружу, и так мы живем с вами, блуждаем в этих объектах, выбираем. И из многих там сотен объектов, глаз будет на чем-то самым привлекательным. Вот он как железо ноги притягивается, встал вот и оп, и остановится. И притягивает туда кого? Кто выше чувств находится? Кто должен оценить, что мы видим? Мозг это анатомия. Мы сегодня не будем скрывать, чем мозги. Мы сегодня будем психологами, как минимум. Мозг это биологический компьютер, кто там работает?
Внимание
это уже другое, это выше внимание. А вот непосредственно эта функция именно непосредственно связана с чувствами, оценкой. Это ум. Ну, мы назовем по-русски ум. У него есть санскритский эквивалент манас. Манас. Ну, мы переводим это ум. Называем. Вот. Значит, в мозге есть у нас ум. Бывает, что в мозгах нет ума. Бывает такое? Вот здесь бывает. Кажется, мозг есть, а ума может и не быть, а может и быть. Это разные вещи. Мозги есть у всех, а у них все есть. Хорошо. Ну, давайте рассмотрим его функции. Что он делает с этими вещами? Его функции, конечно, сложные могут показаться, потому что у него много всяких образов, границ. Он там копит эту информацию, безгранично может быть информацию. Но функции все две. Это сложно будет понять любому из нас. Функции две. Он примет любую приятную вещь от чувств. Это или любую неприятную. Все. Вот. Так, приятно? Хочу. Неприятно? Не хочу. Очень просто. Смотрите, как интересно. А если вещь приятная, но вредная? Умница. Ну, как все равно хочу. Хорошо. Стакан водки выпивает на улице впервые, думает, как хорошо. Ум говорит, как хорошо, какое приятное чувство. Все, каждый день по стакану водки. Очень хорошо. Если какой-то еще высшей оценивающей силы, то мы все станем алкоголиками сразу же. Этот путь прямой будет туда. То есть должен быть выше ума, скажи. Верно. Это называется разум. По-русски или в санскрите будхи. Будда это слово. Разум способен различать, что хорошо, что плохо. Не только приятно, неприятно, но хорошо и плохо. Значит, есть разум. Разуметь означает различать. Смотрите, что происходит. Эти вещи могут вступать в конфликт у нас внутри. То, что делают чувства, то, что делают ум, то, что делают разум, могут быть разные. Внутри у нас может противоречить. Например, молодой человек вышел на улицу погулять в Перми, летним днем, гулял-гулял, и увидел красивую женщину. И ум говорит, слушай, какая красивая. То, что тебе надо. Ну, подойди, поговори, познакомься с ней. Скажи, как я зовут. Ну, значит, тоже понравишься ей. А разве ты что, с ума сошел, через рядом жена стоит, куда спросить. То есть, даже в присутствии жены, ум работает в этом направлении все равно. Так, а вас все начнут. Он все равно это принимает внутри. А жена смотрит так, что она что-то спрашивает, говорит, отстань от меня. Раздражение. Почему? Смотрит в глаза, туда все понятно. Куда-то смотрит, о чем-то думает. Все, уже раздражение. Уже ко мне, я уже раздражаю его. Значит, о ком-то думает. То есть это индикатор его разума. И вот эта функция разума оценивает правильные обстоятельства. Согласно месту, времени и обстоятельствам. В Индии лавки выводят прямо вот наружу, вот так вот. Вот стена дома. И вот открывается лавка, прямо наружу выходит. Не в магазин выходит, с улицы может быть, и все, что хотите. Под навесом там могут быть бананы, там фрукты, все, что нужно, одежда. Прямо с улицы там выходит. И вот человек проходит мимо лавки, смотрит там сладости, там очень вкусные сладости восточные. Просто потрясающе. И хочет какую-то сладость, но вспоминает, денег-то нет, и идет мимо ветер. Он не пойдет сладость везде. У него есть так. А корова не становится. Она не думает, что у нее денег нет. Она не сладость идет туда. Даже видит, что рядом стоит хозяин, такова себя чувствует. То есть у животных не развит этот разум, они могут оценить картину в целом. А мы всегда оценим картину в целом. Кто присутствует, что это за люди, как себя вести. То есть это разум. Вот так мы различаем. И есть общественное мнение, есть какая-то культура, это все в разуме. Но ум и чувства у нас как у животных так же работают. Мы все равно хотим в уме всякой дряни. Чего мы хотим в этом сцене? В уме, если наш ум подключить к центральному телевидению, не дай Бог, увидеть все это, правда? Если нас кто-то обидел, мы его несколько раз на часть разорвем и соберем в уме, и снова разорвем, и снова соберем, и снова соберем, не знаю, как это. Такой ум, такая сила, сила. Итак, кони — это чувства, ум — это вожжи, вожжи, и разум — это возница, лежащий в вожжи в руках, управляющий лошадьми. Если разум силен, можем управлять нашей колесницей тела, нашей жизнью. Сейчас я раскрою эту тему немножко глубже, поскольку похоже, вы думаете, что это что-то простое. Нет, нет, нет. Это вот эти три вещи постичь. Человеку нужно брать жизнь. Мы так вот просто показали. Да. А нужно все-таки понять, что же такое разум, что же такое ум. Вот несколько примеров. Ума. Ум взаимодействует с чувствами, а чувство с умом. Попробовали вкус лимона, на язык лимон положили, выделили слюна, верно? Вы вспомнили лимон, и слюна тоже выделили. Через ум. Орган действует, просто вспомнив обед, орган начинает уже функции обеда. Без одежды. Образ возникает. Ум хранит образы, ассоциации, эмоции, впечатления. Эти впечатления, эмоции, ассоциации формируют биологическую структуру нашего тела, ДНК и все остальное. Вы не знали об этом? Несколько примеров. Известных примеров, которые я привожу на каждой лекции. Один электрик несколько лет в Швеции замерз холодной водой. История зашумевшей Европы. Все психологи знают этот пример, европейцы. Это был бум, сенсация, потому что человек замерз, его закрыли навес, закрепутировали вагон. Он там электриком что-то делал, и его не заметили просто, он там лежал где-то в углу. Провода как-то соединял. Его навес закрывали предприятие, загерметизировали на ночь. Человек понял, что он не выживет дальше. Он встал тоже. При такой температуре, что бы он там ни делал, конечно, это замерзнет несколько часов. Он стучал, пытался как-то освободиться, ничего не получилось. Начали поиски ночью, жена заволновалась, звонки, и только утром открыли этот вагон, посмотреть, может быть, он все же там остался, он был там. Был мертвый, тело было вот в таком вот состоянии качества. Промерзший нас. Вы скажете, а что тут сенсационно, собственно? Ну, замерз человек, холод, непонятно. Сенсация была в том, что половина вагона была отключена от питания. Там не было высокой температуры. Температура была плюс на 2. Кто же заморозил его? Когда исследовали, выяснили. Заморозил собственный ум человека. Не шутки. Мы еще не знаем функцию ума до конца. Мы еще не знаем глубину ума. Ум — это одна из реальностей. Мы знаем физическую реальность. Это энергия. Но ум — это тоже энергия. И веды говорят, что эта реальность выше. Сначала все будет в уме, а потом в речи, а потом воплотиться. Только после этого. То есть все начинается именно с нашего ума настроения. Поэтому главным образом, когда мы изучаем человека, мы видим свое ума настроение. Насколько он позитивен, негативен и прочее, прочее, прочее. Самое важное, что он. Как он мыслит, насколько глубоко он понимает. Другой пример. Например, охватила зависть человека. Испытывали, да? Каждый есть такой. Зависть. Ну вот везет дурака, правда? Вот дурака ведь везет. И вы чувствуете, что он прям плохо становится физически. Оказывается, в состоянии зависти ум вырабатывает в теле яд. Яд. Кто? Кто самое зависимое существо? Догадайтесь, как он называется. Человеческий какой? Змея. Вот, вот она просто смотрит, вот эта злоба ее ко всему вырабатывает яд. Она просто смотрит на вас, и яд вырабатывает яд. Зависть вырабатывает яд. Так можно понять, умонастроение этого живого существа. Что же оно вырабатывает? Ум — это трансформатор, оказывается. А корова смотрит на теленку, у нее молоко течет, прибавляется. Сколько дает молока? Сколько кто не захочет, сколько и даст молока? Мать. Материнство — молоко. Зависть — яд. А любовь к уме? Любовь — наркотик, выбрасывается. Настоящий наркотик, но я его сам создаю, я его не принимаю, не укалываюсь. Даже я был на кафедре химии в Алма-Ате, в университете. И они сказали даже эту формулу любви, она сейчас известная. То есть сейчас девушка к вам подходит, молчит, и начинает свою любви, можете поставить на анализ крови. Пусть травку принесут, что он влюблен на самом деле. Это можно сказать. Формула любви известна. В крови будет вот это вещество, обязательно это любовь. Так что я рекомендую перед тем, как идти в ЗАГС, справку нужно приколоть, делать хорошо. Факт. Вот научный факт. То есть умонастроение, несомненно, создаст наше биологическое тело. То есть нас учили по Карлу Марксу, что наоборот, бытие определяет сознание. А тут эти примеры и другие полно. И так работает, конечно же, ум сильнее. Это всюду. Любое растение, капусту посадите, морковку, поливайте водой, там морковка. Откуда она взялась? Яблочная кислота, там яблочная кислота. Откуда называется яблочная кислота? Вы же не поливали яблочной кислотой. Вы же поливали морковным соком морковку. Вы водой поливали, все одинаково, и солнце. Но дают разные вещества, эти живые существа, те растения. Живое существо формирует химические новые элементы, то есть трансформация происходит. То есть ум — трансформатор. И идея заключается в том, чтобы ум был чистым, незагрязняемым, очень важным для нашей жизни. Как огонь бросает в огонь мусор, а он чистит. Он сжигает, а сам чистит. У нас бывает наоборот, что мы хорошие вещи слышим, а потом непонятно, что делать. В обратную сторону, трансформация, знаете? Ну вот если такой анекдот, человек пошел по большому делу в поле, сказать, успешно справился с этим. Справился успешно с этим большим делом и посмотрел на результат. Ух, отвратительно все. Эти упражнения удивились чуть-чуть. Смотришь, не смотришь на нас. Еще вчера мы были хорошими, свежими продуктами. Фрукты были, там, хлеб был, рис был. Общались с тобой, я думал, что только нас привыкли вообще. То есть трансформация, знаете, как Будда ушел, это пример из истории Будда. Как Будда ушел с этой планеты, он свое учение выразил в двух словах, когда уходил. И ученики его не понимали всю жизнь. Его отравил один человек. Не хотел кормить Будду, а хотел его накормить. Достойно можно, в гостях он пригласил его, накормил, но он накормил грибами. Только в это время года были ядовитые. И Будда, когда стрелял грибы, он понял, что вот эти грибы сейчас ядовитые, смертельно опасны. Поэтому он съел все, чтобы человеку ничего не осталось, чтобы жизнь спасти этого человека. А человек с любовью, причем Будду, не догадывался ни о чем, он там его кормил, знаете, с такой любовью, что Будда принимал это. С благодарностью благодарил его, ушел. Когда пришли ученики, что с тобой? Гуруджи, почему ты лежишь на спине днем? Грибы отравлены, я принял обед, но это я. Мы стали сейчас врача. Врач пришел поздно, я пошел в кровь, я не научился. Он умрет. Ученики стали тратить на этого человека. Он же отравил Будду. Но Будда сказал, это очень хороший человек, не проклинайте его. Он с любовью готовил, с любовью хранил. У него был как мать. Первый человек, например, не мать, а это последний человек, который не кормил. Уважайте его. Да как можно уважать? Он же убил тебя. Мы проклянем тебя. Я надо будто поднял палец и сказал тебе. Вы не поняли моего учения. Слушайте внимательно. Мы говорим сейчас о том же самом. Спустя много времени, благодаря нашей психологии, нашей науке, мы начинаем догадываться, что Будда был прав. А что же он сказал? Вы не поняли моего учения, он сказал. Будди могут быть я, а из Будды ведут только любовь. Вот это трансформация. Вот для чего нужен человек в этом мире. Трансформировать все плохое. К сожалению, мы видим, больше всего обратный процесс. Почему? Потому что чувствами природу жадности. Чувство такое. Вот глаз идет и смотрит по улице. Опять же, жадно, это хороший пример. Мороженое. То самое. То вкусное, холодное. И ум говорит, давай сразу. 8-7 порций берите. Десятки. То есть чувства, они с умом, они не знают меры наслаждения. И трудно ограничить. Они очень обычные, очень жадные, ненасытные. Разум говорит, стоп. Он у него этот экран, он с чувствами не связан, он холодный такой, знаете, резкий. У него экран, чувства говорят, мороженое, то самое из всего. Ум говорит, 8 порций. Ты что, с ума сошел? Сдурелся, что 8 порций. Так просто не горло. Желудок испортишь, так и будешь есть. Зубы потрескаются, и он выдвигает аргументы, разумные. Достаточно двух порций, стоп. Если разум сильный, мы можем принять решение. А если разум слабый, мы не можем бросить курить. Разум слабый. Не потому, что нет лекарств против курения, а потому, что разум слабый. Мы не можем бросить пить водку, хотя их вообще пить не нужно, вообще никак. Вообще не нужно. Ум чувствует, это хорошо. Здесь есть нас еще есть. Есть. Я пока не верну, конечно. Но вернемся к этой системе еще. Я просто хочу рассказать одну вещь, показать тоже. Одну рекламу. Если вы знаете, что это реклама, она известна. Это вот такая вот премия. Камелеон. Вы уже понимаете, что речь идет. Заходящий стол. Тут у нас вот такая вот ложка. Ковбоя. Да. Видишь? И тут написано, что именно Мальборо. Скажите, какое отношение Мальборо к сигарете имеет к этому коньяку? Никакого. Создается впечатление ума и чувств, романтика, понимаете? Свобода, прерия, вы на мустанге, один, как Питер свободный, потому что вы забудете маленького, получаете чувство. Это не так. Но создается образ, люди привлекаются. Мальборо, если я закурю, буду вот как это к тому, то что? Вот такой счастливый. Он таинственный, у лица никогда не найдет, когда он увидит, он же в лицо. Таинственный образ. Загадка. Очень хорошая реклама. Это для ума и чувств. Правда хорошая реклама? Хочется попробовать. Такого стиля же. И тут для разума строчка внизу. Минздрав предупреждает, что курение вас не может удалить. Потом строчка сначала вообще не была какой-то время. Потом она появилась маленькая, если она побольше, уже строчка это становится. И она становится очень большая, чтобы напомнить важному здоровью, а не сложнее. Веды утверждают, такая реклама преступна. Рекламировать процесс преступно. Рекламировать нужно результат. Сейчас приходим на результат. Рекламировать результат. Будьте готовы, видите. Каков настоящий результат этой рекламы? Это ложь. Вот такая. Дальше. Здесь две ноги. Ковбоя. Тут вверху шляпа. Минздрав предупреждал, что курение опасно для жизни. Результат. Парень от туберкулеза легких скончался. Это настоящий реклама. Реклама водки чистая, как горная слеза. Правда? Так они реклама скажут. Очень привлекательно. А если так такой? Бачок такой устроенный, там ноги торчат. Нет? Вот так. Это вот. То есть рекламируйте результат. Очень стремится в процесс. А потому что кому-то это выгодно. Пожалуйста, не попадайтесь. контролировать разум, вас не обманут. Если вы можете контролировать чувства и понимаете, что хорошо, что плохо, вас не обманут. Я уже слышу вопрос внутри у меня. А какая жизнь, что хорошо, что плохо? Я живу как хочу. Жизнь одна. Наслаждайся эту жизнь, как могу. Ты не знаю, какая-то здоровье или больная будет. Вот она, простите, жизнь не одна. Вот что-то все закончится. Это жизнь не первая, не последняя. Вы же родились? Как вы это сделали? Объясните. Как это вы лично? Не говорите, только на маму не показываете. Вы так родители, скажите. Вы это сделали уже? Факт. Вот они вы. Вы рождённые. Так почему вы не можете это еще раз сделать? Почему? Это же факт, что вы рождены. Вы рождаете так много же, что вы умираете. Снова рождаете, снова умираете, снова рождаете. Это факт, что вы родились. И можете родиться еще, точно так же. Вы же не выбирали собирать детей, ведь верно? Родители тоже вас не выбирали. Кто пришел, не знает откуда. Не знаю. Ребенок рождается. Веды говорят, что жизнь непрерывна. И русские веды, и индийские веды говорят одно и то же. Что говорят русские веды? Говорят, что ты, читающий, никогда не увидишь свою смерть. Ты увидишь смерть только со стороны. Внутри себя ты никогда не увидишь. Ты просто станешь другим. Ты не умрешь. Ты просто станешь другим. Как во сне. Вы можете стать другим во сне. По-другому себя вести, или так, если не можете. Но это же вы, это не вы. Это вы. Вы помните это слово? И жизнь в материальном мире, вот в нашем измерении, она подобна сну. Потому что временно. Ночь, ночной сон прошел, его нет. И день точно так же прошел, его тоже нет. Что разница? Никакой разницы. Итак, мы сейчас поднимемся до некоторых важных вещей. Сейчас Рама, Будхи. Будхи — это тот, кто видит прошлое, настоящее и будущее. Слышали о исповедах? Слышали, есть пророки. Это Будхи называется. Уровень Будхи. Если вы достигаете уровня Будхи, вы знаете прошлое, настоящее и будущее. Ну, на самом деле, вы это знаете, как это сделать. Почему же нет? Вот я вам скажу. Один человек начал принимать ЛСД, наркотик. И вы уже знаете будущее, что с этим человеком произойдет? Вы знаете будущее. Посмотрите на свою ладонь внимательно, вы знаете будущее. Линию жизни видите? Посмотрите все на ладонь. На линию жизни сейчас заполните. Видите, внизу она кончается вот сюда. Вы знаете будущее? Она все кончается. Она началась, и она закончится. Вы знаете будущее? Вот здесь через 2 часа они закончатся, если вы через эту дверь, знаете будущее. Да, это не здесь. Но как это не глубже, дальше, сейчас поясню. Когда мы были на Байкале, в прошлом году, ну, всех поражают это место, где бы не жили, живут на Байкале, поразительный способ. То есть такого нигде нет на планете, наверное, такого феномена, как Байкал, такая чистота, такое могущество. Что-то влияние сильно на ум, на чувство, на разум, на все сразу, живая вода, смотрите. Вода, смотрите, и несколько метров, видите, насквозь. А мутной воде даже 15 сантиметров не видите, вы видите. Так почему же можно видеть далеко? Как? Вот чистый воду, и видно, что горизонт за 80 километров. А грязный воду, туман, руку протягивает. Есть Будхи. Почему он не видит так глубоко? Ум знает и чувство. И Будхи видит прошлое, настоящее и будущее. Сначала это логически можно видеть, а потом непосредственно можно ощущать, куда мы с вами идем. Это называется интуиция глубокая. Кстати говоря, в Индонезии была цунами, помните? Ну, несколько лет назад, известно. Волна унесла десятки тысяч жизней. Там одна две волны, не знаю, цунами, ну или три волны было. Обычно больше было. И при этом не погибло практически ни одного животного. Животные так чувствовали раньше, потому что они умерли. Они утратили. Утратили тонкое сознание. Потеряли. Так вот, ум человека не путали, пожалуйста, с мыслями. Мысли — это поверхность ума. понятно, в Одессе учился. Тоже пример с цунами. В океане открытом цунами не опасно. Это волна не больше 15-20 сантиметров. Вот все. Вот это волна здесь. Это длинная волна. Вся остальная глыба находится вон там. Вот когда подходит к берегу, это показывается, вот это мощь. В океане не опасно. Наши мысли — это лишь верхушка айсберга. А умонастроение — это совсем другое. Например, кто-то мужчина, кто-то женщина. Попробуйте думать о женщине. Очень сложно. Хорошо. Ум всегда там что-то думает. Что-то там. Скажите ему, помолчите 5 секунд. Остановитесь. Невозможно. Не слушайте. Сила невероятная. Вы думаете, что легче ураганный ветер стоять голыми руками, чем утратить ум? Большая сила. Мы уже приводили примеры этого. Электрика замерзшего в вагоне. Или мы имеем в быту много примеров, когда человек касается утюга холодного, думает, что горячий получает ожог. Это все по проделке ума. Или ложные беременности у женщины по проделке ума. И знаете, если слышите по секрету, только для вас это не кожа. Вся наша жизнь — это тоже проделки ума. Вы не ожидали такого? Вы думаете, если вы видите реально, то без ума никогда этого не может быть. Только разум может видеть картину истины. Истина то, что происходит. Итак, разум понимает, что дышать это невозможно в таких городах, как Москва, Петербург, Алма-Ата, столичные города. Там нет воздуха. Там газы. Там нет ничего. Разум понимает, но ничего поделать не нужно. Выхода нет. Мы выросли в странном направлении, правда? Мы понимаем, что мы уже спиваемся в России, мы вырождаемся в России, мы задыхаемся в России. Семьи разрушают 60% разводов стабильно. Семья имеет одного двух детей, больше не хотят, большинство вообще не хотят на таких детей. А что мы превращаем в какую культуру и нацию? Разум это понимает, если он не видит выхода. То есть, как мы приходим к общению? Говорит, вот диагноз такой, а там болит у вас, тут разрушено, тут плохо, тут недостаточно. Да, лекарства есть? Лекарства не знаю. Вот это подождет. То есть мы с тобой научились видеть недостатки. А как исправить это? Давайте попытаемся это обсудить. Как же все это найти в себе? Над разумом находится кто? Ну, отвечайте. Мы работаем все вместе. Кто-то есть над разумом. Разум — это еще не живое существо. Улучшим, что это не живое существо, это биологическая машина. Есть тонкое устройство и грубое устройство. Кто-то работает там. А что это
такое? Душа,
что душа. А что такое душа? Да это я сам, Боже. Я, вы здесь напишите, я, сознание. Именно я обладаю этим телом. Я живу. И вот все-таки я различаю, я размышляю, я ощущаю. У меня есть три платформы моего «я». Три. Как называется? Расстроился человек. Помните? То есть у него проблема, он расстроен. У него конфликт между чувствами, он разный. Чувство говорит одно, но другой разум третий. Расстроился человек. На три части. Расстроен. Вот и расстроен человек. Сейчас будем собирать человека в одно единое «я». Сначала нужно изучить его природу. Что же такое это «я»? Какие его функции? Загадка вопрос. И вы должны ответить на этот вопрос. Несложно загадать. Каждый должен ответить. Только не бойтесь из этих ответов. Скрепоститесь к нему. Не надо бояться ничего. Не надо бояться. Русский или американец, или индус, или кто-то еще. Забудьте эти вещи. Давайте говорим о человеке. Нам нужны с вами три вещи. Только три. Я утверждаю. Но вы должны отгадать, что это три вещи, получив которые будете счастливы полностью. И
любить.
Точно. Любить. Как это вообще только понятно? Любить. Да. Но все же кого-то любят, тем не менее, да? Нам нужно сколько любви вы хотите? Количество. Я запишу, сколько я. Потом вы выдадите это количество, но вы выдадите. Только скажите. Как, помните это? Остап Эдер спрашивает Шуру Балагана, сколько тебе нужно говорить сумму для помощи? Ну, называй точную сумму. Итак, приблизительно сколько? Давайте откроемся. Сколько счастья?
Ну, очень жарко, много.
Да? Сколько много? Да, что, вот озеро счастья живете? А залив счастья живете? А мой океан, видите? Мало, мало, мало. Я так и знал, что как же. Это называется ананда на санскрите. Безграничное счастье у нас потребуется. Оно расширяется постоянно. Наши потребности будут расширяться. На месте не будет. Это называется ананда. Безграничное блаженство. Это потребности моего я. Ничего. Чувства пресыщают все быстро. В океане выпьете. Даже вина, если вкусное вино, океане выпьете, лопните. Не вместе. Это я такой. Вот. С такими потребностями. Как это? Что еще? Вы первые вышли? Да, почему здесь есть сидите? Мы хотим? Знание. Полное знание. Просто какое-то знание. Значит так. Это называется чит на санскрите. Ананда – чит. Полное знание, полное сознание. Не быть просто овощем каком-то, какой-то на грядке, верно? Чтобы полноценно жить, нужно знать себя, знать мир. То есть я не только имею счет в банке, но я еще должен знать, сколько точно у меня в банке, верно? А если вы не знаете, сколько у вас в банке, то как вы будете распоряжаться? А что нужно еще третье, без которого это все не имеет никакого смысла? Особо смысла. Ни счастья, ни знания. А?
Мудрость.
Это кончалось, вечный страх, вечный страх. Здоровье нужно отнести к чему? Да, к этой же категории. Чтобы к постоянности, к этой же жанре. Здоровье, да. Но оно тоже вечность не дает нам. Это называется сад-чит-ананда. Чит-ананда. Это потребности духа, природы души. Этого опыта у нас нет ни в позиции разума. Любой разумный человек понимает, что я вечно жить не могу, все знать не могу. Такого счастья прийти тоже не будет. Разум говорит нет. Ум говорит тоже нет. Надоедает все в этом. Попробуешь, надеюсь, выключишь, берешь новое что-то. Чувство говорит то же самое, пресыщает. Нет безграничного счастья. Нужно постоянно менять это действие. Откуда тогда у нас настоятельная потребность, несмотря на то, что наши составляющие противоречат этому? Это исключительно природа души. Она противоречива материальной природе. Видите, как интересно? Противоречие уже заложено в нас. Дух и материя, говорит Саведа, как масло и вода, не смешиваются. Они разные природы. Есть, например, рыба. Вылавливаете рыбу из воды и пытаетесь ее как-то удовлетворить на сушу. Где же лучше, чем в воде, правда? Кто-то мог в воде. Вот, суши, подстилочка есть, сиденье все такое, звездное, золото, солнце, берег. Что еще? Стол реализовательный какой-то. Ну и все, что надо бросить, как-то удовлетворять. И что бы вы не делали, рыба задыхается. Нет, ее естественной стихии, среды, воды. Что бы вы не сделали? Попробовали во сне поесть. Вроде же идите во сне уже, все, если вы идите, вы не защищаетесь. А пробовали во сне в туалет сходить? Пробовали интересный текст, да? Как в обманчиво, в руках все по-другому. То есть вы просыпаетесь, а все это странно какое-то. Либо вы пытаетесь, но никак не можете идти в туалет. Почему не понимаете? Я вроде уже, а в том дверь уже сел или там что-то еще, ну не получается. Потому что это сон. Я помню свой сон в детстве, я сплю и вижу, что я в бане, в парилке. Я еще в школе учился, в парилке не ходил никогда. В парилке, и там так вкусно, что задыхаюсь. Я открываю дверь, парилки, выбегаю, что-то, и там же душка. Я такой, я спальню улицу, и тоже задыхаюсь. Боже, да что ж такое, не могу воздуха глотнуть. И тут я просыпаюсь, и оказался под одеялом. И задыхаюсь под одеялом. Ведь во сне не могу освободиться. Я пытаюсь, но ничего не получается. Это очень похоже на наше существование, да? Мы пытаемся что-то сделать для счастья, а получаем желание, когда нет счастья. А может быть это сделать, так делают все, получаешь счастье. Как же это подобно этому сну? То есть, что же даст мне счастье? Как, например, любовь.
Значит, людей ищите счастье.
А где счастье? Главное. Наши смыслы жизни любви. Хорошо, давайте разберем этот момент. Если будет завтра, то завтра у меня мужчина и женщина, а пока просто вот любовь. Любовь получается из 4 уровня любви. Здесь, согласно этой схеме. Их вообще 7 больше, но я не буду углубляться слишком. Чувственная любовь. Вспышка любви. Форма красивая. Мы наблюдаем. Голос, как у кукушки. Запах такой. Просто приятный, потрясающий. Какие-то духи, там сколько ромашки. Это дурманит сознание мужчины. Кажется, я люблю. Это просто чувственность приятия. Да. Это стимулирует, как и стимулирует наше наслаждение. Кажется, что очень хорошая личность. Я сейчас приведу пример другой. Новый год. Хороший пример. Новый год — это самое у нас радостное событие в этом году. Вот мы когда очень вдохновлены, мы ожидаем какого-то счастья, чуда там, и уроки судьбы, и фильмы все, это романтика. Это все Новый год, и все думают, что будут счастливы в следующем году, обязательно это что-то точно случится. Почему все так уверены? Сейчас объясню. Если вы стимулируете все 5 органов чувств, вы почувствуете предчувствие счастья, иллюзию счастья почувствуете. То есть вы создадите атмосферу, где зрение получает удовольствие, интерьер хороший мы снимаем, для праздника Нового года, там елка, там стол, там стулья, тут сцены, все красиво, все в бантиках, все в серпантинах, зрение торжествует. Теперь слух. Музыка, конечно же, там лучшая. Живая либо музыка, либо фонограмма какая-то, но в лучшем качестве. Звук, приятные слова, люди приходят, все это насыщает атмосферу. Обоняние духи, просто потрясающие. Я знаю, какие духи сейчас. Это женщины, для женщин. Рекламу идет. Они привлекают мужчин, а убьют комаров. Очень удобные такие функции. Да, для Урала особенно много комаров. Вот духи. Мужчин туда, комаров подходит. Это обоняние, приходят люди, от них тоже пахнет, мы их слышим, мы их видим, все красивые, все предчувствия, наслаждения, осязания, есть приятная мебель, мы здороваемся, обнимаемся, это тоже стимулирует. И вкус, конечно же, блюда должны быть там. Для всех органов чувств создается праздник. Вы вдохновлены этим, обманываете, поднимаете тост, ну все, будем счастливы, 2011 году. Счастье всем, не исключая. Даже это. Вот кому угодно. Вот уже 2010 лет мы не были счастливы, но 2011 точно были счастливы. И на утро, конечно же, вы понимаете, что вы поторопились. Ну, что получилось. Реальность снова другая. Опять все как раз нет. То есть это стимулы. И человек, он стимулирует этим органами чувства и счастья. Это ученые заметили. Говорит, посмотрите, только человек, в отличие от всех других живых существ, ест тогда, когда не голоден. Пьет тогда, когда не испытывает жажды. Жует тогда, когда это нет никакой необходимости. И говорит в этом тоже, когда нет никакой необходимости. То есть для чего? Стимулирует, возбуждает свой ум, чтобы быть вот в этом вот эйфории, в иллюзии счастья, наслаждения каких-то. Знаете, вот этот образ такой есть, современного парня. Западного такого, который вошел в Россию, в новый русский. У него вошла одна резинка, тут же сигарета, другой бутылка пива, правый поднимает подружку, звук и там, но проблем. Вот такой стиль жизни. Он стимулирует, живет всегда, что-то смотрит, что-то нюхает, там наркотики чуть-чуть, то, чуть-чуть, это он стимулирует и считает, что в ней будет прекрасно. И когда у них сводки какие-то, что страна наша разлагается, это явство, вырождается как генотип, он говорит, ну, какие проблемы? Здесь мне подумал, что тут пиво это пиво. Он просто не понимает. Травма. Но картина целая не имеет врача. То есть поэтому, когда вы влюбляетесь на уровне чувств, я сейчас тоже так влюбился. Сейчас объясню. Если кому-то нужно, только вы всю сторону. Это не для замужники, не даже надо. Идете в кафе какой-то, где опять же цвет, музыка и все остальное, все организовано. Приятные мороженые, сладости. Вот. И садитесь напротив подружку, которая вам нравится, книжки более-менее. Но она еще поработает перед этим, как-то так, и сядет. Главное, чтобы сидела и молчала. И вы должны смотреть ей в глаза весь вечер, угощать сладостями, все, что ей нравится, и говорить приятные слова постоянно, только ко мне на это. Где-то час-два прийти так лет. Несколько дней у вас появится чувство притяжения, естественно. Книга «Рекорд Гиннесса» сегодня рассказывает эту историю, не хочу слышать в другом месте. Но некоторые слышали, как мы рассказывали. Парочка, одна парочка из Бразилии, насколько помню. Но я сам читал эту книгу «Рекорд Гиннесса». Они делали 4 попытки самоубийства совместно. По причине, что их родственники с двух сторон защитили брак. Ну, влюбленные. А влюбленные понимаете, либо они вместе, либо они умрут. И они решили, умрем вместе, как по моему хлебу. Сели в машину, со скалы упали в море. С разгоном. Разбились. Потому что мы разбили, не ушибы, ни на одну травму не было. Они выполнили с энтузиазмом, поднялись на крышу высотного здания, взяли за руки. Ни перелома, ни серьезных травм, ни синяков. Подумали, вот это судьба, вот это любовь. Взяли петлю одну и не повесили, сдали. И веревка как угохнула. Двое места защищались. Три попытки. Четвертая была опасная ночь. Они взяли два револьвера. Все друг перед другом. Вот так, заряженные. Значит, раз, два, три. Насквозь. Все, пробивает сердце. Оружие. Но там, говорится, родственники ворвались, выпивали револьверы, говорится, простите, раз такая любовь, живите вместе. То есть счастливый конец, правда? Нет, это не конец. Через полгода не развелись. Я помню, я ребенок, еще до школы, я очень помню один день. Я такого счастья не видел никогда. Моя тетя младшая по матери выходила замуж. Я ничего не понимал. Я просто видел, что она красивая такая. А деда никогда такого не видел. Она такая счастливая, у нее просто такое счастье. Берет меня за руки на меня, крутит на меня, берет за руку, бежит, у тебя облака, это солнце, ее счастье. Говорю, что случилось, что такое? Весь мир изменился. Что ты, за радость такая? Она говорит, я замуж. Я говорю, я тоже хочу замуж. Все рассмеялись, мне нас не поняли, ничего не понял, почему все можно, мне нельзя и так далее. Ну, я просто ребенок. Но я помню ее счастье, факт, до сих пор все помню. Такое было впечатление на всю жизнь. И помню этого дядя, который обожал меня, мою тетю. Любил ее, но не долго, 4 года. Потом сказал, знаете что, Буратино, ты ушел. Он просто сказал, ты Буратино, ты ушел. Вот, кстати. А в этой любви поют все, есть мир. Была любовь, и ушла. Все, цветы завяли, листва опала, любовь ушла. Нужно искать солнце. Это любовь чувственная, например, любовь. Чувства вспыхивают, а разум и ум не участвуют в этом процессе. Они не знают друг друга. И знать ее не хотят. Это любовь эгоистическая. Вы знаете, как лев любит антилопу? Он бегает на ней по всей прерии. Она и двуногий носит от такой любви, правда? Очень опасная любовь. Животное любовь. И так нужно различать, потому что любая чувственная любовь, поскольку чувства имеют свойство пресыщаться, то и отношения на этом уровне людей быстро пресыщаются. Психологи говорят, может быть, 1.5 года максимум влюбленных лиц. Где наступает раз, когда же видят. Почему? Начинают видеть черты характера и недостатки людей. Маленькие недостатки. Их раздражают очень сильно в близких отношениях, когда долго жить вместе, стабильно жить вместе. В одной тюрьме. Ну, кстати, с людьми. Ну, то есть я там в гостях был. Вот, была программа на общательство. Меня предупредили, большие 40 очень тяжкие там. Преступление убийцы. В основном убийцы. Мы провели версию, очень все было хорошо, тихо, вот такой зал был тоже, но было очень сильно. Радости никакой, никаких эмоций, но все просто. Все. Вопросы? Никто не знает. Потом рука. А можно с вами наедине поговорить? Я на начальника посмотрел. Начальник, тогда кабинет, ну, пожалуйста. Так что, да, кабинет. Так называемый страшный кабинет, который в тюрьме. Я сидел в кабинете. Ну, ужасная атмосфера, то есть тюрьма. И заходит заключенный. Их было 3-4 человека. Проходил поговорить индивидуально. Это все были убийцы. И все говорили одно и то, как ты не сговорился. А начинали с того, что говорили, я не убивал. Я говорю, да? А кто убивал? А что случилось? Ну я не слеп, это не нужно, просто я общался с ним. Я совершенно мог понять, но бывает, что человек не убивал, но в прямом попадает. Бывает такое. То есть здесь бывает, случается. Я тоже подумал, ну, видимо, так случилось в его судьбе. Я не знаю, как это произошло. Мы с женой чистим картошку 20 лет. Чистили картошку 20 лет. То есть по хозяйству они брали ножи, и когда нужно, чистили вместе картошку. И 20 лет они ругались с ней по поводу чистки картошки. Потому что она чистила толсто, а он тонко. И в чем это друг друга не обвиняли? И в жадности, и в скупости, и во всем свете. И никто не хотел менять стилистические картошки при этом. Вот она толстая принципиально, а он тонко принципиально. Они ругаются, ругаются, ругаются 20 лет. Почти каждый день ругаются по поводу чистки картошки. Значит, 20 лет, и Гэри ударился друг другой в живот. А вот ты попался нож. Я думал, да, я не убивал. Это известная история. То есть чувство выходит под контроль. Мы начинаем проявлять странные вещи, начинаем такие ужасные вещи говорить друг другу. Так завести вот этих маленьких вещей, которые не стоят ничего. Эти даже под угрозой совместности. И начнись характерами мошенничества. Не верьте, это просто любовь. Это просто чистая воды мошенничества. Сейчас объясню, что это мошенничество. Но начнись характер. Это значит, что она говорит, я для него меняться не собираюсь. А он говорит, а я для нее не могу найти. А где же любовь? А любовь это жертва? Дорогой, я тебя уже просила много раз. Не нужно так и зубную пасту куда у нас. Нужно выкрутиться. Если он продолжит выдавливать ее, скажем, полгода каждый день, они разведутся. Знаете, это вырастет уже в конфликт вообще. Зубная паста. Яйца у него не стоит. И вот тут говорится, если они любят, любовь проверится. Если любят, пойдут на жертву. Хорошо, не так, пойдут не так. А что такое? Как легко сказать. И как трудно это делать. Почему? Ложная гордость. Видел такой когда-то мультфильм. Фитиль, помните, раньше показывали перед сеансом кино? Фитиль. Вот, я помню, как Фитиль. Показывают молодожены там, молодожены свадьбы. И за первую брачную ночь они лежат в кровати. Утро. Утро. Невеста просыпается, жениха нет. Нет. По сторонам слышит на кухне какой-то шум. Там, что происходит? А, он там готовит. Он готовит, там поднос, там кофе, там все эти вещи, и прям прости все. В руки. Вот это какая-то. Я даже не знал, что это такое. Это для меня все. Это все мне. Он садится рядом, берет потом свечи, тебе понравилось? Понравилось. Он будет что-то делать каждое утро. То есть любовь означает, что теперь я могу вас эксплуатировать. Любишь меня? Ага. Теперь могу тебя эксплуатировать. И так они думают друг о друге. А потом говорят, нет, погодите, мы все. Так не договорились. Я не так думал, не так думал. А через 20 лет я думаю, что ты всю мою жизнь не пробуешь. Или уродила. То есть люди не умеют общаться. Они общаются только на уровне чувств и ума. Интеллект не подключается. Духовное знание не подключается. Они сильно страдают. Они замкнуты в этом пространстве. Умаечится. Вы представляете, это же нормально. Вот если я беру жевательную резинку, я ее прожевал, вкус весь вышел оттуда, я могу просто ее выплюнуть и взять новую жевательную резинку, верно? Но в семье же этот принцип не подходит. Вот искусство, как же жить вместе, всю жизнь быть счастливыми? Ну, утратили. Почему? А потому что были атеистами, мы душу отрезали вообще, отрезали. Мы потеряли разум, поэтому разум стал служить уму и чувству. А разум служить душе. Высшая цель жизни должна быть у нас в семье. Семья – это ячейка государства для верующих. Это очень важная вещь. Итак, любовь на уровне ума – это иллюзия счастья. Мы придумываем, обожествляем объект. Пишем стихи и прочее. Так написано в древних книгах. Когда мужчина и женщина смотрят близко в лицо друг к другу, возникает иллюзия любви. Сейчас я объясню, что такое иллюзия любви. Как это? Теперь пример природы. Мускусное оленя. Его называют так, потому что искупая это оленя весной, выделяется мускус. Ароматическое вещество тут есть. Если вы скакали. Вот когда этот мускус, пока оленя выделяется, попадает ему в нос. Я с ума сойду, откуда запах? Откуда запах? Волноваться значит, бежит по лесу, полный запах. Ломает деревья, ищет, и нашел, вот она, вот она, вот она. Один поступок. Понятно. Но запах утрачен собственный. Иллюзия любви. Счастье исходит изнутри человека, а не извне. Оно стимулируется внешним действием, но встречается изнутри. Как это? Она исходит из души. Если вы отвергаете душу, где вы ждете анандов? Где откуда? Как батарейка, она кончится очень быстро. Наша жизнь. Или другой пример. Весь, отдавай тебе дерево. Ты бросил. Она полежит, дерево высохнет. Она дерево высыхает. Итак, наше живое должно углубляться в течение жизни, а не пресыщаться и надоедать. Когда до 40 примерно в каждой семье возникает проблема. Примерно в этом возрасте начинается. Я даже вижу этих женщин по лицам, потому что опыт есть. Они подходят и говорят, я жить не хочу. Я уже хочу. Муж кого-то нашел на стороне. Почему? Надо ее забить. Я же не такую жизнь беру. Я беру такую жизнь. Вот такую. Вот такой талец. Красивый даже, видите? Он такой же наберет. А сейчас что-то не станет. О! У меня же такой игра. Меня обманули, подложили что-то. Итак, это мужчина. Вот так он будет сочувствовать. Если его любовь не понимает чувств, он обманется. Тело изменится. 15-20 лет. Поставь. Все. Все изменится. Женщина очень сильно меняется. Что же делать? Есть способ подтянуть кожу на затылке, на спине, оставить подборки и все остальное. Я не хочу подделать. Так что с каких раз я видел, афишу Леонтьева где-то недавно. Леонтьева. Он помолодел за последние 20 лет. Это искусственная вещь. Вы не сможете так долго обманывать природу. А наш известный мировой этот певец.
Джексон.
Он вообще сменил тело полностью, он же был чернокожий, верно? Он всю кожу сменил вообще, переродился все, да? И что же? Это счастье, это не стоит. Он кожу отставил, 50 лет он должен умереть. Очень посмотрите. Итак, как же нам участвовать в том естественном положении? Скажите, зачем мы должны бороться за счастье? Почему мы должны так много усилий прилагать для счастья? А потому что мы идем путем борьбы и путем любви, а путем к эгоизму. Многие люди прибегаются и говорят, кто вы знаете, мы женимся. И улыбка у него такая душа. А если нет улыбки, мне печально становится. Потому что я же вижу эгоизм, что ожидает впереди. Мы же разве не видим будущее? Я помню ссору моей матери с моей старшей сестрой, одну ссору. Почему забыла, мать сказала, что торговая. И она предвиделась. Дочь еще в школе учится. И она согрызается с полной матерью. У меня характер такой. И мать не может ничего успокоить и говорит, вот ты будешь страдать всю жизнь. Даже я говорю, с чего ради? Как это мать так? Уверенно говорит. А потому что ты очень гордая. Вот, попытайтесь понять вот эту ложную гордость, вот этот страшный яркий в нашем сознании. Как это очистить, эту ложную гордость. Женщина привлекает мужчину. Ну, это естественно. Ну, природа такая. Но скажите, если она выходит замуж, почему она продолжает привлекать других мужчин? Зачем? Должна его. В этом нет необходимости. Она беременна. Это естественно. Она же матерью должна стать. В семье это нормально, очень хорошо. Здорово быть матерью. А почему она делает аборт? Ложный аборт. А почему они всю жизнь спорят, кто на хозяин? Бьют посуду на другую. Ложный ложь. Причина она это ложная ложь. Каждый думает, что он лучше другого, что он имеет право требовать чего-то. В семейной жизни никаких требований не должно говорить в этом. Исполнение своих обязанностей. Ничего не будет. Мира не будет. Будет требовать. Сейчас гражданские браки надежнее, чем официальные браки, потому что гражданские браки, они друзья, ничего не требуют. У них нет официальной сножки требовать. Эти браки лучше становятся, чем официально, потому что когда официально регистрируются, они начинают сразу требовать. Итак, если в вашей семье сейчас серьезные проблемы, не требуйте ничего. Просто служите друг другу, не требуйте ничего. И у вас все становится на глазах. Кроме этого, когда люди женятся, выходят замуж, они часто ведут беспорядочную сексуальную жизнь. Страшно как дело. Они смотрят друг друга на полную катушку. Это очень плохо для рождения детей, для отношений. Нельзя с ним стоять в машине. Веды говорят, чтобы отношения были чистыми, возвышенными, трепетными, как вот первая любовь, вот это чувство, хотите его получить? Свет должен быть регулируемым. Не злоупотребляйте это, вы превратитесь в вещи, вот эти, вот, в какую-то вот, тряпку половую превратиться. Потеряете это уважение к другу, то есть не злоупотребляйте сексуальную жизнь. Свет раз в месяц. Веды две книги говорят, вот он здоровая жизнь. Хорошо, а что делать в месяц? Такие глаза у человека современного. Ну, стимулирует сексуальность по телевизору, рекламу кругом. Как вы удержитесь? Возбуждает сон постоянно. Куда вы не пойдете, вы видите какие-то голые ноги, какие-то груди торчат. Задвинутая реклама. Что делать мужчине, куда прятаться вообще? Сексуальность даже нужно сублимировать выше. Сублимировать чувств, ума, в разум. Вот туда. Вот он прогресс для человека. Когда мужчина утрачивает семя, он утрачивает не только семя, утрачивает и мозги. Одна капля семени стоит по энергетике стакана крови. Он очень быстро теряет решимость. Он подвергается страхам, такой человек. Дети нерешительные, они бесстрашные. Их игры ввергают в шок взрослых. А всех не регулирует воспринимать сексуальную жизнь, вот старее, быстрее память ухудшается. И глубокое мышление тоже сильно стоит. Практицизм, знаете, такая вот философия. Невысокого полета. А мужчина запустил его высоко. Очень далеко видеть будущее, прошлое, настоящее. У него другое предназначение. И кроме этого, если мужчина слишком растратит сексуальную энергию, он слабее, и у него рождаются больше девочек, чем мальчики. Если сильнее мужчина в этих отношениях, будет мальчик. Если сильнее женщина, будет девочка. И если они занимаются сексом бесконтрольно, женщина сильнее, а мужчина слабее. Если мужчины хотят именно показать свое главенство в семье, сексом должен быть регулируемым. Тогда автоматически он становится по природе глава семьи. А там, что подчинен, танцующий собачка перед женщиной будет. Это уже не мужчина. Подкаблучник это не мужчина. Веды говорят, это недопустимо в культуре. Почему? Это я хочу завтра рассказать, если у нас будет такая возможность и жена. Почему мужчины и женщины такие? Почему именно так хорошо, а по-другому плохо? Это не упрек, это наука. То есть это великие знания, что природа мужчины и женщины отличается существенно. Итак, мы сейчас свели на эту тему любви, но разум, какая же там любовь? Вы видели Калину Красную? Ну да, мое поколение, не знаю, что было знаменитым, Шуршин там. И сюжет там интересный, да, человек вот, в тюрьме сидит где-то вот такой вот интересный, он, у него смешные качества есть. Преступник, он и хороший, как человек еще. Ну, такая вот трагедия его жизни. Смешные качества, да. И он там после матери, что там по тюрьму где-то был, он чуть стеснялся приходить к своей матери. А помнишь ли? И хочет увидеть, но боится, что узнает она его. Может, лучше бы думал, что он умер бы вообще, чем прекрасный мир. Боится он, все знаете. Любит себя. И говорит своему другу, а пойдем вместе. Я там как-нибудь там наряжусь, оденусь, не узнает он меня, много времени прошло. Я хоть увижу и послушаю. А ты поговоришь. Помнишь, что да? И еще же мать говорит, да, вот он мне там деньги прислал, заботился совсем мой. А я говорю, вот эти тут и храню все эти деньги. Вот он же вернется когда-нибудь. Вот для него это все и будет. Любовь к матери святая. Это любовь к разуму. Это любовь к глубокому сердцу. Это любовь, вы не будете ничем никогда. Любовь к Богу, любовь к родине, любовь к матери, вы ничем не будете у человека, если это настоящая любовь. Вот с этого все начинается. Вот на этом здесь наша семья. Любовь к Богу, любовь к родине, любовь к матери. Если этой любви нет, то нет никакой любви. И детей у нас не будет настоящих, ничего не будет. Потому что на этих уровнях «я» есть большое «я», сверх «я». На санскрите называется «параматма», то есть «я» — «атма», «параматма», сверх «я». Вселенский разум. Бог в сердце каждого живого существа. И всюду не следует. Этот разум все проникающий. Источник знания, памяти и забвения. Мы этим пользуемся. Таким знанием получено откуда просто? Это север. То есть север — это великий как источник знания, безграничный. Как в интернете сейчас, вы набираете какой-то адрес, там нажимаете кнопку, информация скачивается, оно уже есть. Как контактеры иногда получают такую информацию. Но святые все получают откровение. Все друзья. Или талантливые все получают откровение в форме своих стихов, произведений. Они не знают, как это происходит. Они не могут это объяснить. Ни Моцарт, ни Пушкин, ни Есенин, ни Веселин. Просто я слышу музыку и записываю. Я вижу стихи, записываю. У меня вдохновение, я это просто делаю. А как, я не знаю. То есть сверх энергии существует. Чтобы в этом не сомневались, приведу пример психологический. Не сомневайтесь в этом, что это каждую секунду знаю. Один психолог этот эксперимент сделал на публике. Он погружал человека в очень глубокий сон, глубокое состояние перед всеми, и задал ему программу во сне. Сейчас. Я вас разбужу скоро. И вы на моем предложение поговорить, согласитесь, сядете за этот стол, хочу побеседовать с ней, неважно о чем, просто не беседуйте раз в неделю. Но всякий раз, когда я коснусь своей прически, вы снимете пиджак. А когда я поправлю галстук, оденьте его снова. Хорошо, спящий, кивает головой, я все помню. Я ничего не буду помнить, когда вы снимете. И пробуждаю. Потом я к ним пойду, писать, если получил, все равно потом соглашается, не садится за стол, психолог начинает всякую ерунду говорить, он поддерживает, сейчас вот в разговоре, касается прически, человек даже не смотрит на него. Забирает на секунду, снимает пиджак, разговор продолжается. Говорит, чем ты? За галстук. Человек опять на секунду, надевает пиджак, и так 3-4 раза. Публика в стоке, аплодисменты. Эксперимент, да. Хорошо. А в чем это секрет психологии? Что это такое? Ничего, все просто. Вы должны были снимать и говорить, пиджак, пока она не пришла, сказал галстук. Да? Я не знал. Тогда объясните, почему вы снимали пиджак один? Если вы не знали. Первый раз я подумал, что на сцене было неплохо, как по-современно выглядите, и снял пиджак. А почему я не знал? Потому что на сцене с пиджаками доброго не знал. И всякий раз была новая причина, но не висит прическа, и не галстук. Человек так не думает. Принесем этот пример в нашу жизнь. Часто бывает с вами такое, когда вы говорите себе, ну кто меня дернул в язык, зачем это сказал вообще? Случалось? Кто меня дернул в язык? Как эти сверхэнергии, сверхэнергии я не знаю, не ощущаю, но я, тем не менее, действую согласно этому плану. Или что говорит ученый об этом? Как это? Инстинкт. Вот так берем. Нас обманули. Это не инстинкт. Мы разбирали это слово с биологией. И мы спросили, что такое инстинкт? Все вступились. Инстинкт. И начались различные описания. Инстинкт — это некая сила, которая подчиняется живому существу, а нет, некая матрица, кто-то сказал. И все говорили разные вещи, но слово повторялось. Некая энергия, некая матрица, некая сила. То есть не с тобой. Я не знаю, какая это энергия, не знаю, как это сила, не знаю, какие это матрицы. То есть буквально значит, я не знаю. Кошка выходит больная на траву, выбирает то, что нужно, съедает и будет здоровее. Почему? Инстинкт. Я не знаю. Объяснение нет. Слово не объясняет. Слово скрывает факт, оно не объясняет это все. Но это говорит, одно есть только объяснение этому феномену. Кто-то третий знает и кошку, и траву. Вот это интуитивное знание называется. Это не ее знание, она не училась, не получила личностного знания. Она пользуется каким-то знанием интуитивным. Но тоже это можно развить. Интуитивное знание — это связь со сверхсознанием. Вы видите, чтобы люди все раздумывали. Вот вы живете вот в зал перед вами. Как он создавался? Случайно появился? В ходе какой-то эволюции, что ли? Ну, бывает, не трясет. Все перемешивается, и вот результат. Вы же так не думаете? Вы же понимаете, порядок есть такой. Гармония, пропорции, понятно, что есть архитекторы, есть какие-то, есть интерьерщики и прочие, есть целая группа людей, которые участвуют в этом процессе. Это продукт чего-то разума. Вы даже можете оценить, что это за разум. То есть у вас есть вкусы, образование. Можете даже оценить как человека, понять его в форме интеллекта. Почему же мы с вами смотрим на такой сложный мир, как Вселенная, или случайный взрыв? Взорвалось нечто, и вот, пожалуйста. 14 миров во Вселенной, пожалуйста. Полный порядок. Как сказал ученый, я скорее поверю, что из груды металлолома, когда вы пересыпаете груду металлолома в голову, случайно скомбинируется самолет и взлетит, чем случайно появится живая клетка. Которых он просто сложнее, чем такой город, как Токио. Одна живая клетка. Сложнее гораздо устроить, чем такой город или как Токио. Ну, может, я ничего не говорю, что такое Токио. Но это невероятно, что с ним все говорит. Так и под землю много этажей, на земле много этажей. И миллионы. Это сложнее, чем город Токио. А случайности речи быть может. Все абсолютно точно. Каждый атом на своем месте. В природе никаких отходов вообще. Точнее, что? Итак, почему мы не знаем об этом? Почему? Потому что это сверхразум. Итак, это можно видеть косвенным образом. Поэтому сверхразум, он источник всего. Так он описывается, абсолютная истина. Джанма весь атака. Источник всего, это есть абсолютная истина. Если бы я мужчина не женщина, мужская женская энергия. Откуда? И почему? Знаете, вроде есть такие существа, они почкуются. Или не противоположный пол. Гидра. У нее есть бог, такая гидра отрастает, отпадает в какой-то. Зачем противоположный пол? Почему просто пошла один путем? А потому что это есть источник. И есть задача. Есть определенная программа для этого. Это не случайно, что есть мужчина и женщина. Это важно для самопознания, для познания мира. Это важно для познания разных вкусов жизни. Мы же именно познаем вкусы жизни. Как мы развиваемся? Вкус жизни определит нашу судьбу. Если вкус низкий, судьба низкая. Если вкус высокий, судьба высокая. Вот давайте возвысим наши вкусы. Отрываемся от водки, от сигарет, от голых женщин, от порнографии, я извиняюсь. Но отсюда надо все сейчас бомбардировать наши цели. Компьютерные игры, где постоянно нужно кого-то стрелять и убивать на куски. Эти боевики ужасные, где насилие, это становится частью нашей культуры, нашего сознания. Вкус нужно возвышать. Вот что прорыв человека. Если возвышаются вкусы, если мы идем этим путем, наш дети ожидаются лучше нас. Если наши вкусы снизаются, дети ожидаются хуже нас. И слабее по здоровью, и по интеллекту ниже. Я считаю, недавно сказал Капица, профессор, известный наш. Бывший советский, но не русский. Новый. Если мы так не думаем, что 15 лет ближайшей жизни, как сейчас живем, то через 15 лет у нас не останется ни одного одаренного человека в России. И прогадывается. То есть все люди, ученые, интеллигенция, выключились какой-то разум, прекрасно это понимают. И вот наша задача – познать самого себя, познать мир и заниматься бескорыстной деятельностью, хотя бы чуть-чуть, насколько в нашей силе, чтобы что-то улучшить. Потому что лучше можно не за деньги, а только бескорыстно, от сердца. И добраться до этого сердца, значит добраться до сверхдуши, это в сердце каждого находится, она это наша шестость, это наша святость. И вот это человеческое существование. Это вводная лекция, мы не раскрываем сейчас подробно отношения мужчины и женщины. В целом, мы хотим сказать точно на этой схеме сегодня. Вот. Это основа будет. Такая упрощенная схема. Если сейчас есть вопросы по этой теме, пожалуйста, давайте рассмотрим. Можно писать это близкие люди. Сколько сейчас времени будет сделать? Полдевать, самое время приступить к вопросам. Этот микрофон можно взял?
Я хотела поблагодарить за лекцию. Очень интересно, я первый раз. И у меня вопрос, более-менее понятный вашу тему. Оно нужно обсуждать. Если будет еще вопрос, поднимите просто руку. Скажите теперь, как всегда этим пользоваться, как управлять своими чувствами, которые оказываются все-таки колеса.
Итак, нас интересует теперь практическая сторона. Как же воспользоваться этим? Хорошо. Дайте мне микрофон, я еще кое-что покажу нам. Как речь идет, как воспользоваться практически разумом? Как обуздать свои чувства и направить, куда мы хотим свою жизнь и количество? Разум формируется благодаря одному процессу. Главное. Это умение слушать. Помните в школе? Слушай, говорят. Родители, слушай, говорят. Так формируется разум. Умение слушать. Мы прочитали этот одну вещь. Если вы хотите нравиться всем людям без исключения, то даже просто лучше слушать всех. И все, всем будет приятно человеку. Все будет просто. Умение слушать. И слушание делится из термина психологии на 5 уровней. Первое. Если кто-то отвечает, отвечает. Первое – это игнорирование. Я откровенно вас игнорирую, просто терпеть не могу, я и показываю своим видом, что я слушать не собираюсь. Вы, конечно, говорите, что-то в уши не попадает, но я не принимаю то, что вы говорите. Не хочу даже знать, что вы говорите. Это самый низкий уровень отношений. Второе. Показное. Показное означает, что мне не так же вы неинтересны, но я культурный человек, я не могу это показывать так, откровенно призываю. Я скрываю свою неприязнь, слушаю, конечно, вас, но я просто терплю. Нужно время больше догадаться, что за этим стоит та же неприязнь. Это тоже слушание низкого качества, не работает. Не помогает отношениям. Третье. Выборочное слушание. Выборочное вам не интересен вывод или цель разговора этого человека. Но вы слушаете то, что вам интересно, выбираете. Например, вы психолог, вам приходит пациент, говорит, у меня проблемы такие, везде все, куда я не пошел, вчера был на рынке, например, говорит, на рынке, и почему там прокушать? Ты всех понимаешь, что зря, и не падайте, пришел прокушать. Вот, например, они хотят понимать, не свет, это главное вообще. Это пример выборочного слушания. Четвертый пункт выше. Внимательное слушание. Обычно мы требуем внимательного слушания. Это не высший уровень. Это уже что-то, но недостаточно еще. Внимательно означает, я внимательно хочу понять вашу концепцию, ваш выбор. Все, что вы говорите, и вас тоже хочу понять. Но почему я так хочу вас понять? Чтобы потом опровергнуть и сказать свою точку зрения. Мне также неинтересно, собственно, близко ваша точка зрения, у меня своя ближе, но я слушаю внимание, что потом оказывается выше вас. Поясните это вашу концепцию своей. Это называется внимательное слушание. И вот нас никто не учит настоящему слушанию. Сейчас я напишу, что это такое. Это слушание сопереживания. Очень расстроенный однажды. Я так не умею. Я спросил, в чем дело? Он говорит, у отца большие проблемы на работе. Вообще с ним сейчас большие проблемы. Я говорю, тебя так расстроил? Говорит, да. К нему несколько дней назад пришел подчиненный с работы домой. Поздно вечером 11:00. Потом он дверь. Пьяный. Вот такой вот. Я говорю, слушай, Петрович, надо поговорить на какой момент. Говорит, о, давай завтра на работу. Иди поспи, завтра приходи в мой кабинет, поговорим о чем хочешь. Нет правил, разберем, давай на работу. И где-то будет. Как с таким сделать, да? Ну, что с этого поверить? Человек пришел домой поверить. И отец не мог это простить себе многие годы, что не пустил и не выслушал. Просто пренебрег. Ну, я неприятно. Помню, что сказать, ну потом. Сейчас нехорошо.
Ведь с тех пор он это больше никогда не делает. Он очень стал внимательным слушателем.
Но обычно мы избегаем переживания, мы редко это делаем, потому что тут есть опасность. Есть три уровня этого слушания. Первый уровень в невежестве. Вы слушаете проблему, и проблема серьезная на вас. Это не уровень сопереживания. Вы слушаете, человек плачет, депрессия, вы тоже не плачете, вы тоже не плачете. И ничего помочь не может. То есть такое сопереживание в невежестве. Другое с переживанием в страсти. И так говорит, у меня вот там друг, там враг, он говорит, он жалуется на жизнь, или муж приходит жаловаться на жену, психолога, жена на мужа, и психолог принимает сторону этого человека. Твой друг, мой друг, твой брат, мой враг. Все. Часть политики тоже получить не может. Сопереживание означает, что вы должны твердо стоять на ногах, а потом помогать ему. Вот это позиция знания. Вот тогда вот ваш. Слушайте очень много, вы можете понять все, что угодно, просто послушать. Я приведу пример. Если на улице что-то жарко или морозно. Да, морозно. Зима. Человек приходит в улицу, что там холодно. Ох, и мороз! И вы чувствуете мороз. Все, послушайте. Послушайте, приносит информацию. Вот тут очень важный момент, потому что звук приносит не только понятие слов, но и образы, и переживания. Вы же хотите слушать человека талантливого, который передаст смущающие ощущения по звуку, эмоции передаст. Как это делают актеры. Заставляют плакать людей в зале, или смеяться в зале. Это все делает звук. Звук. А что делает духовный звук? Он пронизает сердце. Очень глубоко так всю жизнь. И мы хотим менять свои места, это влияние на духовную энергию. Мы хотим двигаться выше и выше и выше. Энтузиазм появляется, энергия, жизнь, желание. Это разум, о чем я говорю. Все это умение слушать. Слушайте знания сейчас. Есть книги, можно читать, духовные. Есть записи, лекции, которые можно сейчас слушать. Очень много сейчас хорошего материала. Слушайте, слушайте, слушайте. Разум будет сильнее, крепче. Вера — это тоже разум. И вера, что это возможно, это тоже прежний разум. Человек, который не верит ни во что, просто сомневается, это неразумный человек. Если слепо все отвергает, какой же разум? Слепо все принимает тоже, где же разум? Разум проверяет, разум слушает, отбирается, различает. Это разум, да? Начинает все слушать. Это первое. А теперь, когда вы слушаете, что второе? Ну, скажите, вы послушали что-то, и вам запало, то что будете делать? Будете говорить. Будете повторять это другим. Вот он процесс еще. Ну как в школе? Выслушал, повторил господин. Процесс не закончился, послушайте. Теперь повтори. Повторил в точности, все, теперь 5 баллов. Все, запомнил. Память. Итак, сначала слушание, потом повторение, потом обладает уже. Все, это ваш смысл, суть, ваша природа. Это практика. И медитация. Медитация — это не просто размышление, а глубокое размышление. При помощи медитации разум формируется, слушание. И когда вы повторяете, не выдумываете, а повторяете, тогда разум. Когда вы думаете, ум упражняется. Просто много всяких есть теорий среди ученых, бесполезных, тысячи и тысячи теорий, непроверенных на практике, это ум упражняется. А вот когда вы мыслите, и это все происходит на самом деле, это разум. Подкрепляйте разум.
Можно
сюда рукопись? Я
вас не вижу. Скажите, пожалуйста, а где в вашей схеме находится душа? Может быть, я что-то прослушала, прошу прощения, и меня потом еще есть второй вопрос. Может, сразу задать вам?
Потом. А, я не сказал, да, о нахождении души. Где находится душа? Душа находится в области сердца. Не в органе сердца, в области сердца. Она не принадлежит органам. Вот видите, в середине. И рядом находится сверхдуша. Но если душа человека очень маленькая, возьмите волос, сечение волоса. Это сечение волоса увеличивает. Разделите на 100 частей. Эту частичку еще на 100 частей, это как раз на душу примерно. Так, оба. Не точно
это никакого образа не
сделает. Это маленькая частичка сознания, частичка этого духа, частичка Бога. Она просто в области сердца и плавает в пяти воздушных потоках в этом теле. Прана. Яна, пана, самана, удана, прана. Пять. И они все как жизненная сила в теле. Вот она так удерживается, это жизненная сила. А эти праны связаны с умом и так далее. Так что выглядит. То есть как она восседает в области сердца.
И второй вопрос. Вот существует такое понимание у людей, что можно избавляться от эго.
От
эго. Эго, да. И они пытаются избавиться от эго. Вот вопрос, значит, можно ли избавиться от этого, в принципе, и нужно ли это делать?
Избавиться от эго собственными силами невозможно. Нужна помощь. Поэтому живем в обществе людей, в семье. И всегда это будет сопровождаться нашим должным эго, должными проблемами. И это помогает нам менять себя. Ложное эго — это так же, как для опытного хирурга сделать самому себе операцию на сердце. Дальше он опытный хирург. Это невозможно. Нужен другой врач. Поэтому нужен духовный учитель. От ложного эго нужно избавиться, от истинного нет. Есть истинное эго, есть ложное эго. Ложное эго — это большая проблема для человека. Истинное эго — это очень хорошо. То есть я — душа, это истинное эго. Я — тело — это ложное. Ложное эго. Отсюда все проблемы. Мы привязаны к телу, мы оценили себя как тело, оттуда наша самооценка исходит ложная, отсюда ложная гордость и правильное поведение. Например, человек молодой более гордый, чем старый, потому что тело молодое, есть чем гордиться, видите, ложное. Тело состарилось, что оно строится. Его уже никакой никому не нужно, тело никому не нужно. Ложное. Истинное эго знает, что я не старюсь, когда тело старится. Душа остается прежней. Если все это объясняет истинное свое положение, вы не будете расстроены в этот день никогда. Ни старости, ни молодости, чем наш год меньше сделает. Итак, истинное эго всегда молодое, вечное, полное знание и блаженство. Это наше истинное эго, истинное эго. Отождествляйте себя с природой Бога, но не с Богом. Мы не Бог, мы частички Бога.
Что такое духовный учитель?
Да.
Это человек, который заботится о вашем счастье духовном. Это очень близкий сердцу человек, которого вы хотите слушать и следовать этому здоровью. Это ближе, чем обычный родственник, потому что духовный учитель проникает в сердце очень много. Но эта связь духовная очень вечная. Никогда не прерывается. Не телесная связь. Духовный учитель — это тот, кто имеет сам духовный учитель. Это его позиция. А тот имеет свой духовный учитель. Это парампара, преемственность. Уходящий непосредственно в первый исток. То есть изначально это знание от Бога. Это подробно объясняет, как это происходит, как зарождается жизнь во Вселенной, как на этом месте происходит. Парампара передает мне все. Знание написано, и Иисус нам тоже передается. Но суть передачи знания от учителя к ученику — очищение сердца. И в чистое сердце вкладывается знание. Поэтому отношения очень близкие к духовному. Самые близкие отношения к духовному учителю.
Спасибо большое за лекцию, интересно. У меня такой вопрос, можете ли вы порекомендовать какие-то существующие сейчас в интернете, в мире структурированные обучающие системы, чтобы любой человек мог пройти вот этот путь самообразования, в любом месте, да, то есть не ища информацию где-то отрывками по интернету там и так далее, книги, а общую такую какую-то структуру, которая подала бы ему эту всю информацию.
Да, это такой как бы технический вопрос, это вот по столику, это можно будет получить информацию и о книгах, и об интернете, и о дисках, и там, после лекции, там, есть. Потери, пожалуйста.
У меня возник вопрос по поводу духовного учителя. Можно просто в душе чувствовать, кто твой духовный учитель, или надо прийти сказать, что к моим учителям, ну, образно так. Или просто чувствуешь на ощущение души, вот то, что вы говорили про сердце. Вот. И вообще, сколько может быть духовных учителей?
То есть... Хороший вопрос. Я раскрою подробнее эту тему, если вы хотите.
Да, пожалуйста.
Есть три типа духовных учителей. На санскрите это звучит так. Варна Прадашика Гуру, Шикша Гуру и Дикша Гуру. Я объясню. Варна Прадашика Гуру. Это может быть любой человек. Независимо от его квалификации. Он просто указал вам правильный путь. Вы спросили на улице, как пройти куда-то, да, вот я хочу там что-то послушать, с кем-то встретиться, да, вон там, не просил об этом говорить, и пошел дальше. Это указывающий случай. Или он говорит, там вот в восточном направлении покопают, там много ответов. Это просто указывает, он берет ответственность за это. Как указать, не знаю. Вам интересно, он просто показывает. Другая форма гуру – это тот, кто сам практикует уже, и имеет уже опыт духовной жизни. Шикша – наставник. Поэтому он может давать советы, поскольку сам уже путь прошел до какой-то степени, может вас вести тоже. За собой, если сказать. Например, Шикша Гуру — это тот, кто делает, следует тому, чему сам учишь. Если он сам не следует тому, чему учит, он не может вообще гуру быть. Шикша Гуру. Например, отец говорит ребенку, не кури, закуривай сигарету. Он не Шикша Гуру, нужен другой, кто будет учить, отец уже не научит его. И Шикша Гуру, он тоже несет полную ответственность за это. Он дает вам наставление, но вы сами решаете, принимать их или как принимать, до какой степени принимать. Нет такого близкого родства, еще ответственности сильного. Но Дикша Гуру – это полная ответственность, это как отец. Он обязан учить сына, все, он ответственен за него. И он дает наставление, и с этим дает и силу выполнить его. В этом его особо. Дикша Гуру снимает часть кармы с ученика, чтобы облегчить. Берет эту ответственность, поэтому снимает часть кармы с него. Как бы посвящает. Как вот мать говорит ребенку, уйди за мукой. Наставление, верно? Но она и деньги дает так, чтобы выполнить наставление. Это подобно тому, как говорит Дикша Гуру. Говорит, делай так, поднимайся утром, медитируй. И вкладывает энергию так, чтобы почему вдохновение чувствовать, что это хочется делать. Это Дикша Гуру. Дикша Гуру бывает один, Шикша Гуру может много. То есть наставляющих опытных людей можно обращаться к любому, кто имеет опыт, со советами, это нормально. Но Дикша Гуру только один человек. Вот эта связь, это особая ценность. Важно.
Если он ушел?
Дикша Гуру ушел. Физически ушел. Ну, что конфликт на стороне же останется, связь остается духовная. Это не так существенно.
Я еще спрашивала по поводу того, что оно внегласно устанавливается, Дикша Гуру, или будь моим учителем, так вот надо. То есть это какая-то ритуальная...
Ритуал тоже есть. Так же, как муж и жена, там тоже есть ритуал, то есть есть, который фиксирует эти отношения, безусловно. Закаливает отношения, есть такой ритуал. Но принцип принятия гуру такой, когда готов ученик, гуру придет. Это связывается с твоей душой. Это уже духовный закон, он вступает в силу. Если у вас есть искреннее желание вывести гуру, вы встретите его ученик. Это просто искренности.
Вам большое спасибо за лекцию. Тут как продолжение этого вопроса идет, что когда как человек может понять, что это духовный учитель, и там, ну, этот элемент доверия ученика к духовному учителю, обычно говорят, что он должен, а вот само доверие к нему. И каким образом оно взращивается, это доверие? Каким
принципом? Мы понимаем, что он духовный учитель.
Наш, да.
Слушай. Остальное сердце происходит.
Ну, чем больше ученик как бы понимает духовного учителя, значит, чем больше доверяет ему, так или нет?
Человек может не доверять духовному учителю до посвящения. Должен испытывать, понять, что есть на гуру. Поэтому он может не доверять вначале, он может испытывать, задать вопросы, каверзить, все что угодно, испытывать. Но когда он убежден в этом и принял посвящение, то он должен уже более испытывать. Это так же, как в браке. Мы сначала знакомимся, испытываем, но когда поженились, все, начинается другая же область деятельности. Как бы слуга господин, то видно, что вот он выше, я ниже, я подчинен. А уж дружеская раса, мы чувствуем равенство. Хотя я не Бог, но вкус отношений равный начинается. Например, у вас есть друг, он может быть высокопоставленный, но дружба это не имеет значения. Да? Дружба равенство значит, отношения. И бывает, что отношение к Богу таково, что мы даже хотим защищать и покровительствовать. Это любовь такая существует, покровительственная любовь. Или родительство его. Мы не родители его. Он отец и Христос. Но любовь бывает покровительство, не может окровительствовать. И тогда же мы чувствуем, что оно обязано заботиться о нем, обучать его как ребенка. Это высшее чувство. И есть супружеская любовь. Когда живое существо достигает этого уровня, мы можем с ним общаться как с супругом, очень близко. И даже критиковать его. Все эти расы оттуда происходят сюда, отражаются здесь. Поэтому мы сполна можем повторить там любые желания людей. Для этого не нужно становиться Богом.
Скажите, пожалуйста, вот если мне что-то не нравится, другому человеку, как он поступает, как он себя ведет, и принять это я не могу, допустим, курит мальчик в подъезде. Как ему поступать?
Что делать мальчик?
Как он курит в подъезде, а запах идет в квартиру. Вот мне это не нравится, принять не могу. А как?
Есть три способа, как изменить ситуацию. Три способа. Первый способ, когда вы видите, что проблема от кого-то исходит. Вы можете дать знание этому человеку, и он изменится. Другая проблема может быть от меня самого. Тогда я сам должен измениться, проблема уйдет. И третья вещь, она может прийти как проблема, независимо ни от кого. Ситуация, условия, обстоятельства такие. Это нужно ответить. Попытайтесь разобраться, что это за ситуация у вас, откуда исходит проблема. От этого человека или от обстоятельств, или от вашего нетерпения. И принимайте решение, как поступать. Если вы дадите мальчику совет не курить в подъезде, он будет раздражение чувствовать, правда же? Вообще не любит говорить совет. Почему? Потому что еще отношений нет. Мы не любим наставления от тех, с кем нет отношений. Поэтому если вы хотите, чтобы научить ему чему-то, вы должны сначала установить отношения дружеские, чтобы он смог слушать то, что вы говорите. Иначе будет конфликт, проблемы. Ведь такая простая задача, оказывается, сделать замечание, да? Нужно время для этого, чтобы правильный результат.
Любви. То есть говорили, что чувственная любовь, когда раздражает, там что-то еще в человеке. А как же по поводу того, что начинается любовь в людей, то есть они встречаются, любовь, и любовь поднимает все вот эти все чувства, то есть все, что есть грязно, там не отработано, ну что-то вообще все поднимается. То есть это уже вообще разум не присутствует. А когда начинаешь просматривать через раздражение в человеке, просматривать, что весь разум уже присутствует.
Раздражение, сейчас я объясню. Любовь вызывает раздражение, потому что не удовлетворяет, полное удовлетворение не приносит. Это вожделение называется, не любовь. Как опыт с шимпанзе был один, я видел записи его. Ее запускали в комнату 3 дня, в одну комнату пустую, где был подиум небольшой с апельсином, настоящий апельсин, под сильным напряжением тока. То есть взять невозможно, удар получает животное. Но она берет апельсин над рукой и получает удар сильный. Она отскакивает, берет другую руку, берет и получает такой же удар. Кричит. Кричит, отбегает от подиума, бросает четырьмя ногами. Получает удар. Так продолжает несколько часов, но делает попытки. Снова и снова. Снова и снова. 3 дня. Через 3 дня диагноз, шизофрения.
Собаки Павлова, у них тоже трепляется
что-то. То есть что это означает? Хочу и не получаю. Хочу и не получаю. Возбуждение чувств, любовь. А результат какой? Опустошение.
Я имею в виду, что какие-то черты в человеке, что он что-то, допустим, ну, чавканье, ну, такое элементарное.
Да. Чавканье. Об этом и говорите. То есть это выйдет через гнев, раздражение. Так? Это вожделение называется. То есть я требую от этого человека только приятных вещей, ожидаю, а он чавкает. Если любовь на уровне вожделения, я ему говорю, не чавкай. Он удивляется, как? То есть я тебе не нравлюсь это. Он так это понимает. То есть он такой же эгоист. Это для эгоистов отношения, нормально, для начала. И какое решение примет? То есть стань чавкой, не будь чавкой, как вы думаете? Вот сложно.
Так, ладно. Это мы просмотрели, допустим, просмотрела, допустим, эту ситуацию, то есть включила разум, да, проработала, и все отношения заканчиваются, раз это просто чувственно, или они дальше же могут продолжаться?
Если вы идете на уступку друг другу, вот скажем, отношения с обыденными, острота чувств уходит, то тут же выясняется, что начинает. Так, когда отношения становятся обыденными, недостаток начинает становиться важным. Я говорю, чавкай. Он говорит, хорошо, чавкать не буду, сразу соглашается. И на это место, на эту уступку, любовь увеличится, уже не увеличивается. Видите, как все развивается? Это развитие. А если я отставлю свою позицию чавкания, что будет происходить? Напряжение начинает возникать. Вопрос, где любовь? И разрушение начинается. То есть нужно платить какой-то жертвой за любовь, чтобы она продвигалась дальше. Не стоял на месте. И вы видите, что за чавканием будет стоять еще другие плохие вещи. Очень много-много в жизни вы увидите. Вы до конца увидите друг друга. Когда вы весь процесс до конца дойдете, вот тогда вы почувствуете настоящую любовь.
Ну, то есть чувственно она же перерастает дальше в любом
случае. Если правильно направлено, верно. Она очистится, верно. Если это ложное, это не помешает, она очистится. И когда вы петлицы только помечете, что это любовь настоящая. Молодость — это не любовь, потому что какая-то любовь. Это просто гладкая кожа и все остальное. Это кожаная любовь.